Ганечкина квартира находилась в третьем этаже по весьма чистой, светлой и просторной лестнице и состояла из 6 или 7 комнат и комнаток, самых, впрочем, обыкновенных, но, во всяком случае, не совсем по карману семейному чиновнику, получающему даже и 2000 рублей жалования. Но она предназначалась для содержания жильцов со столом и прислугой и занята была Ганей и его семейством не более 2 месяцев тому назад, к величайшей неприятности самого Гани, по настоянию и просьбам Нины Александровны и Варвары Арделеонны, пожелавших, в свою очередь, быть полезными и хоть несколько увеличить доходы семейства. Ганя хмурился и называл содержание жильцов безобразием. Ему стало как будто стыдно после этого в обществе, где он привык являться как молодой человек с некоторым блеском и будущностью. Все эти уступки судьбе и вся эта досадная теснота – все это были глубокие душевные раны его. С некоторого времени он стал раздражаться всякую мелочью безмерно и непропорционально. И если еще соглашался на время уступать и терпеть, то потому только, что уж им решено было все это изменить и переделать в самом непродолжительном времени. А между тем, самое это изменение, самый выход, на котором он остановился, составляли задачу немалую, такую задачу, предстоявшее разрешение которой грозило быть хлопотливее и мучительнее всего предыдущего. Квартиру разделял коридор, начинавшийся прямо из прихожей. По одной стороне коридора находились те 3 комнаты, которые назначались в наем для особенно рекомендованных жильцов. Кроме того, по той же стороне коридора, в самом конце его, у кухни, находилась 4-я комнатка, потеснее всех прочих, в которой помещался сам отставной генерал Иволгин, отец семейства, и спал на широком диване, а ходить и выходить из квартиры обязан был через кухню и по черной лестнице. В этой же комнатке помещался и 13-летний брат Гаврила Арделеоновича, гимназист Коля. Ему тоже предназначалось здесь тесниться, учиться, спать на другом весьма старом узком и коротком диванчике на дырявой простыне, и, главное, ходить и смотреть за отцом, который все более и более не мог без этого обойтись. Князю назначили среднюю из 3 комнат. В первой направо помещался Фердыщенко, а 3-я налево стояла еще пустая. Но Ганя прежде всего свел князя на семейную половину. Эта семейная половина состояла из залы, обращавшейся, когда надо, в столовую, из гостиной, которая была, впрочем, гостиной только поутру, а вечером обращалась в кабинет Гани и в его спальню, и, наконец, из 3-й комнаты, тесной и всегда затворенной. Это была спальня Нины Александровны и Варвары Арделеоновны. Одним словом, все в этой квартире теснилось и жалось. Ганя только скрипел про себя зубами. Он хотя был и желал быть почтительным к матери, но с первого шага у них можно было заметить, что это большой деспот в семействе. Нина Александровна была в гостиной не одна, с нею сидела Варвара Арделеоновна. Обе они занимались каким-то вязанием и разговаривали с гостем, Иваном Петровичем Птицыным. Нина Александровна казалась лет 50, с худым, осунувшимся лицом и сильной чернотой под глазами. Вид ее был болезненный и несколько скорбный, но лицо и взгляд ее были довольно приятны. С первых слов заявлялся характер серьезный и полный истинного достоинства. Несмотря на прискорбный вид, в ней предчувствовалась твердость и даже решимость. Одета она была чрезвычайно скромно, в чем-то темном и совсем постарушечье, но приемы ее, разговор, вся манера изобличали женщину, видавшую и лучшее общество. Варвара Арделеоновна была девица лет 23, среднего роста, довольно худощавая, с лицом не то чтобы очень красивым, но заключавшим в себе тайну нравиться без красоты и до страсти привлекать к себе. Она была очень похожа на мать, даже одета была почти так же, как мать, от полного нежелания наряжаться. Взгляд ее серых глаз подчас мог быть очень весел и ласков, если бы не бывал всего чаще серьезен и задумчив. Иногда слишком даже, особенно в последнее время. Твердость и решимость виднелись и в ее лице, но предчувствовалось, что твердость эта даже могла быть энергичнее и предприимчивее, чем у матери. Варвара Ардельоновна была довольно вспыльчивой, и братец иногда даже побаивался этой вспыльчивости. Побаивался ее и сидевший теперь у них гость Иван Петрович Птицын. Это был еще довольно молодой человек, лет под 30, скромно, но изящно одетый, с приятными, но как-то слишком уж солидными манерами. Темно-русая бородка обозначала в нем человека не с служебными занятиями. Он умел разговаривать умно и интересно, но чаще бывал молчалив. Вообще он производил впечатление даже приятное. Он был, видимо, неравнодушен к Варваре Ардельоновне и не скрывал своих чувств. Варвара Ардельоновна обращалась с ним дружески, но на иные вопросы его отвечать еще медлила, даже их не любила. Птицын, впрочем, далеко не был обескуражен. Нина Александровна была к нему ласкова, а в последнее время стала даже много ему доверять. Известно, впрочем, было, что он специально занимается наживанием денег, отдачей их в быстрый рост под более или менее верные залоги. С Ганей он был чрезвычайным приятелем. На обстоятельную, но отрывистую рекомендацию Гани, который весьма сухо поздоровался с матерью, совсем не поздоровался с сестрой и тотчас же куда-то увел из комнаты Птицына, Нина Александровна сказала князю несколько ласковых слов и велела выглянувшему в дверь Коле свести его в среднюю комнату. Коля был мальчик с веселым и довольно милым лицом, с доверчивой и простодушной манерой. «Где же ваша поклажа?» — спросил он, вводя князя в комнату. «У меня узелок, я его в передней оставил. Я вам сейчас принесу. У нас всей прислуги кухарка да матрена, так что и я помогаю. Варя над всем надсматривает и сердится. Гани, говорит, вы сегодня из Швейцарии?»
«Да».
«А хорошо в Швейцарии?»
«Очень».
«Горы?»
«Да».
«Я вам сейчас ваши узлы притащу». Вошла Варвара Ардельоновна.
«Вам матрена сейчас белье постелит».
«У вас чемодан?»
«Нет, узелок. За ним ваш брат пошел, он в передней».
«Никакого там узла нет, кроме этого узелочка. Вы куда положили?» — спросил Коля, возвращаясь опять в комнату.
«Да кроме этого и нет никакого», — возвестил князь, принимая свой узелок.
«А я думал, не утащил ли Фердыщенко».
«Не ври пустяков», — строго сказала Варя, которая и с князем говорила весьма сухо и только что разве вежливо.
«Шех Бабет, со мной можно обращаться и понежнее, ведь я не Птицын».
«Тебя еще сечь можно, Коля, до того ты еще глуп.
За всем, что потребуется, можете обращаться к Матрёне. Обедают в 16:30. Можете обедать вместе с нами, можете и у себя в комнате, как вам угодно. Пойдем, Коля, не мешаем».
«Пойдемте», — решительный характер.
Выходя, они столкнулись с Ганей. «Отец дома?» — спросил Ганя Колю и на утвердительный ответ Коли пошептал ему что-то на ухо. Коля кивнул головой и вышел вслед за Варварой Ардельоновной.
«Два слова, князь. Я и забыл вам сказать за этими делами. Некоторая просьба. Сделайте одолжение, если только вам это не в большую натугу будет.
Не болтайте ни здесь о том, что у меня с Аглаей сейчас было, ни там, что вы здесь найдете. Потому что и здесь тоже безобразие довольно, к черту, впрочем. Хоть сегодня-то, по крайней мере, удержитесь».
«Уверяю же вас, что я гораздо меньше болтал, чем вы думаете», — сказал князь с некоторым раздражением на укоры Гани. Отношения между ними становились, видимо, хуже и хуже.
«Ну да уж, я довольно перенес через вас сегодня. Одним словом, я вас прошу».
«Еще и то, заметьте, Гаврил Ардельонович, чем же я был давеча связан и почему я не мог упомянуть о портрете? Ведь вы меня не просили».
«Фу, какая скверная комната», — заметил Ганя, презрительно осматриваясь. «Темно и окна на двор. Во всех отношениях вы к нам не вовремя». «Ну, да это не мое дело. Не я квартиры содержу».
Заглянул Птицын и кликнул Ганю. Тот торопливо бросил князя и вышел, несмотря на то, что он еще что-то хотел сказать, но, видимо, мялся и точно стыдился начать. Да и комнату обругал тоже, как будто сконфузившись.
Только что князь умылся и успел сколько-нибудь исправить свой туалет, а отворилась дверь снова, и выглянула новая фигура. Это был господин лет 30, немалого роста, плечистый, с огромную курчавую рыжеватую головой.
Лицо у него было мясистое и румяное, губы толстые, нос широкий и сплюснутый. Глаза маленькие, заплывшие и насмешливые, как будто беспрерывно подмигивающие. В целом все это представлялось довольно нахально. Одет он был грязновато. Он сначала отворил дверь ровно настолько, чтобы просунуть голову. Просунувшаяся голова секунд пять оглядывала комнату, потом дверь стала медленно отворяться. Вся фигура обозначилась на пороге, но гость еще не входил. А с порога продолжал, прищурясь, рассматривать князя. Наконец затворил за собою дверь, приблизился, сел на стул, князя крепко взял за руку и посадил наискось от себя на диван. «Фердыщенко!» — проговорил он, пристально и вопросительно засматривая князю в лицо.
«Так что же?» — отвечал князь, почти рассмеявшись.
«Жилец!» — проговорил опять Фердыщенко, засматривая по-прежнему. «Хотите познакомиться?»
«Эк!»
— проговорил гость, взъерошив волосы и вздохнув, и стал смотреть в противоположный угол.
«У вас деньги есть?»
— спросил он вдруг, обращаясь к князю.
«Немного?»
«Сколько именно?»
25 рублей. Покажите-ка!» Князь вынул 25-рублевый билет из жилетного кармана и подал Фердыщенке. Тот развернул, поглядел, потом перевернул на другую сторону, затем взял на свет.
«Довольно странно», — проговорил он как бы в раздумье. «Отчего бы им буреть? Эти 25-рублевые иногда ужасно буреют, а другие, напротив, совсем линяют. Возьмите».
Князь взял свой билет обратно. Фердыщенко встал со стула.
«Я пришел вас предупредить. Во-первых, мне денег взаймы не давать, потому что я непременно буду просить».
«Хорошо».
«Вы платить здесь намерены?»
«Намерен».
«А я не намерен, спасибо. Я здесь от вас направо первую дверь, видели? Ко мне постарайтесь не очень часто жаловать. К вам я приду, не беспокойтесь. Генерала видели?»
«Нет».
«И не слышали?»
«Конечно, нет».
«Ну так увидите и услышите. Да к тому же он даже у меня просит денег взаймы». «Авио лектор!»
Предуведомление французский.
«Прощайте. Разве можно жить с фамилией Фердыщенко? А?»
«Отчего же нет?»
«Прощайте».
И он пошел к дверям. Князь узнал потом, что этот господин как будто по обязанности взял на себя задачу изумлять всех оригинальностью и веселостью. Но у него как-то никогда не выходило. На некоторых он производил даже неприятное впечатление, чего он искренне скорбел, но задачу свою все-таки не покидал. В дверях ему удалось как бы поправиться, натолкнувшись на одного входящего господина. Пропустив этого нового и незнакомого князю гостя в комнату, он несколько раз предупредительно подмигнул на него сзади и таким образом все-таки ушел не без апломба. Новый господин был высокого роста, лет 55 или даже поболее, довольно тучный, с багрово-красным, мясистым и обрюзглым лицом, обрамленным густыми седыми бакенбардами. В усах с большими, довольно выпученными глазами. Фигура была бы довольно осанистой, если бы не было в ней чего-то опустившегося, износившегося, даже запачканного. Одет он был в старенький сюртучок, чуть не с продравшимися локтями. Белье тоже было засаленное, по-домашнему. Вблизи от него немного пахло водкой, но манера была эффектная, несколько изученная и с видимым ревнивым желанием поразить достоинством. Господин приблизился к князю, не спеша, с приветливой улыбкой, молча взял его руку и, сохраняя ее в своей, несколько времени всматривался в его лицо, как бы узнавая знакомые черты.
«Он! Он!» — проговорил он тихо, но торжественно. «Как живой! Слышу, повторяют знакомое и дорогое имя, и припомнил безвозвратное прошлое. Князь Мышкин!»
«Точно так-с!»
«Генерал Иволгин, отставной и несчастные. Ваше имя и отчество смею спросить?
Лев Николаевич.
Так, так, сын моего друга, можно сказать, товарища детства Николая Петровича.
Моего отца звали Николаем Львовичем.
Львович, поправился генерал, но не спеша, а с совершенной уверенностью, как будто он нисколько и не забывал, а только нечаянно оговорился. Он сел и тоже, взяв князя за руку, посадил подле себя. «Я вас на руках носил».
«Неужели?» — спросил князь. «Мой отец уж 20 лет как умер».
«Да, 20 лет. 20 лет и 3 месяца. Вместе учились, я прямо в военную».
«Да и отец был военный, подпоручиком в Васильевском полку».
«В Беломирском. Перевод в Беломирский состоялся почти накануне смерти. Я тут стоял и благословил его в вечность. Ваша матушка...»
Генерал приостановился как бы от грустного воспоминания. «Да и она тоже полгода спустя потом умерла от простуды», — сказал князь.
«Не от простуды, не от простуды, поверьте старику, я тут был, я ее хоронил. С горя по своем князе, а не от простуды, да-с, памятна мне и княгиня. Молодость, из-за нее мы с князем друзья с детства чуть не стали взаимными убийцами».
Князь начинал слушать с некоторой недоверчивостью.
«Я страстно влюблен был в вашу родительницу, еще когда она в невестах была, невестой друга моего. Князь заметил и был фраппирован».
Фраппирован от французского «фраппе» — поражен, ошеломлен.
«Приходит ко мне утром в 7 часу, будет. Одеваюсь с изумлением. Молчание с обеих сторон, я все понял. Вынимает из кармана 2 пистолета. Через платок. Без свидетелей. К чему свидетели, когда через 5 минут отсылаем друг друга в вечность? Зарядили, растянули платок, стали, приложили пистолеты взаимно к сердцам и глядим друг другу в лицо. Вдруг... слезы градом у обоих из глаз. Дрогнули руки у обоих разом. Ну, тут натуральное объятие и взаимная борьба великодушия. Князь кричит «твоя», я кричу «твое». Одним словом, вы к нам жить?
«Да, на некоторое время, быть может», — проговорил князь, как бы несколько заикаясь.
«Князь, мамаша вас к себе просит!» — крикнул заглянувший в дверь Коля.
Князь привстал было идти, но генерал положил правую ладонь на его плечо и дружески пригнул опять к дивану.
«Как истинный друг отца вашего, желаю предупредить», — сказал генерал. «Я, вы видите сами, я пострадал по трагической катастрофе, но без суда. Без суда! Нина Александровна — женщина редкая. Варвара Орлеона, дочь моя, редкая дочь. По обстоятельствам содержим квартиры, падение неслыханное. Мне, которому оставалось быть генерал-губернатором, но вам мы рады всегда. А между тем у меня в доме трагедия».
Князь смотрел вопросительно и с большим любопытством.
«Приготовляется брак, и брак редкий, брак двусмысленной женщины и молодого человека, который мог бы быть камер-юнкером. Эту женщину ведут в дом, где моя дочь и где моя жена. Но покамест я дышу, она не войдет. Я лягу на пороге, и пусть перешагнет через меня. С Ганей я теперь почти не говорю, избегаю встречаться даже.